Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Наши гости. Актриса Ольга Будина. Ольга, здравствуйте.
Доброе время суток всем.
Поэт, критик, телеведущий Александр Шаталов. Сашенька, привет.
Здравствуйте, Виктор.
И главный редактор издательства «Зебра Е» Владимир Вестерман. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема нашей передачи «Почему все пишут книги». Кстати говоря, совсем не шуточная тема, потому что огромное количество людей в России сейчас решило писать книги. Пишут актеры, пишут режиссеры, пишут политики, общественные деятели, архитекторы, врачи, ну, в общем, кто не пишет книги. Казалось бы, это нормальное явление в нашей стране, которое вся стоит на литературе. Но, с другой стороны, у меня такое впечатление, что вот как-то думать, ну, я занимаюсь своей профессией, хорошо, но если я хочу остаться в вечности, я должен написать книгу. Я знаю, что вот, например, телеведущие, Саша, ну, просто, ну, все, по-моему, пишут книги. Вот расскажи мне, откуда... Давай начнем с телеведущих. Вот так вот случилось, что раньше у нас было... писатели, главари общества, а поэты, и тем более вообще, просто мессии. А теперь телеведущий, он у нас, ну, как бы самый большой друг народа. Вот почему все-таки им не хватает этой славы, почему не хватает телевизора, почему надо вот обязательно написать книгу?
Как ты думаешь? Ну, я думаю, что здесь есть это две стороны одного вопроса. Во-первых, конечно, писать книгу приятно, поэтому есть, наверное, я, правда, сейчас так бешено вспоминать, ну, наверное, есть некоторые телеведущие, которым хотелось написать книгу, они получали от этого удовольствие. Это первое. А второе, это, конечно, издательство. Вот у нас с вами сидит еще замечательный издатель, издательство «Зебра», которое всем известно. Вот, и издательства в данном случае выступают заказчиками этих книг. Безусловно, если мы будем говорить с точки зрения экономической, отвлечемся от каких-то таких высоких тем, то с точки зрения экономической выгодно издательству, чтобы у него выходила книга телеведущего, потому что, соответственно, его не надо рекламировать. Не надо тратить денег на рекламу. И если у нас...
Достаточно на обложке его физиономию поместить, Саша?
Володя Соловьев, не надо далеко ходить. Популярный телеведущий, замечательный шоумен. Написал первую книжку, первая книжка оказалась на самом деле достаточно удачной, и она вышла огромными тиражами. Ну, мне хочется, на самом деле, подумать, какие телеведущие изнутри написали книгу, то есть написали книгу-роман. Мы должны еще точно перед началом нашей беседы понимать, что есть книга и книга. Есть книга-фикшн, есть книга-нот-фикшн. То есть есть книга придуманная, типа вот, скажем, «Русская красавица», а есть та же самая «Русская красавица», в которой будет фигурировать конкретный Виктор Ерофеев и конкретная его женщина. Это же будет нон-фикшн, это будет полуавтобиографическая книжка. Таким образом...
Хорошо объяснил насчет фикшена.
Да, очень здорово. Да, я теперь сразу доходчиво. Все поняла.
Теперь, наконец, наши радиослушатели будут отличать.
Я теперь сразу так, моя книжка фикшн, там нон-фикшн.
Вот сразу видно не только поэт, но и телеведущий. Так доходчиво все объяснил.
Нет, хорошо. Извините. Нормально. Когда мы будем говорить о книгах разных интересных людей, то, безусловно, мы должны разделять. Вот, например, книга Андрея Малахова, тоже популярного телеведущего, она соединяет в себе какие-то эти оба жанра, но, конечно, она нон-фикшн, потому что там фигурирует реально Андрей Малахов, а вот все его любовные, жизненные истории с блондинками, наверное, все-таки отчасти они им выдуманы, что тоже, в общем-то, допустимо, потому что воспоминания – это вообще тот жанр, в котором только дурак не придумывает себе раз. Классная, интересная история.
Как вы здорово говорите.
Так, Ольга, давайте мы продолжим вопросом к вам. А что вы написали?
Да, вот я сразу поняла, что я бы написала нон-фикшн. Вот, и к вопросу о том, мода это или не мода, я скорее склоняюсь к тому, что в моем случае это совершенно не мода, потому что о том, что это мода, я узнала, когда...
Когда вас пригласили на программу.
Ну, практически, когда издательство занялось уже там каким-то пиаром книги, и меня все стали спрашивать: Оля, вы даете дань моде? Я так удивилась, говорю, правда? Я тогда, значит, я не читаю глянцевых журналов, совсем. И я пролистала и поняла, что действительно как-то все пишут книжки. Надо же. И больше всего я не хотела... И вообще как-то отношусь к моде...
Сдержанно.
Сдержанно, уважительно, на расстоянии, как некоторые относятся, знаете, к сожалению, к детям, там, цветы жизни, но в палисадничке подальше от дома. Ну вот. И так, я потеряла мысль про нонфикшн.
Так нет, вы не потеряли мысль. Вы просто решили писать книгу, не думая о том, модно бы это будет или
нет.
А почему? Что побудило вас? Вот хорошее слово. Побудило вас.
Это слово произошло от моей фамилии.
Хорошее действительно.
Да, я хочу сказать, что, конечно же, вот возвращаясь к тому, что сказал Саша, очень много инициативы исходит от издательств.
То есть вам предложили?
Они просто как... Не могу сказать, как пираньи там, или как захватчики некоторые.
Как добрые друзья.
Или колонизаторы.
Это
там.
Сейчас, издатели сейчас начали
сейчас.
Искать.
Искать
сначала
пути.
Инициативу первой не от них, конечно.
И, насколько я понимаю, это продиктовано тем, что...
Ну, хорошо, вот вы написали книгу. Расскажите, во-первых, что за книга, а потом... Почему?
Она уже вышла.
Вышла. О, вопрос издателя.
Да, моя книжка вышла в конце мая. В магазинах она появилась, ну, наверное, где-то ближе к середине июня, так мне как бы рассказывали.
Ну, пока везли.
Пока мы расставляли на книжных полках, это же целый процесс.
И что это за
нонфикшн? По цвету подобрать обложку на полке.
Да. Что это за нонфикшн?
Моя книга посвящена... Она вообще очень, конечно, загадочная в том смысле, что книгу написала актриса, у которой родился сын, которому скоро исполнится 3 года. А книжка посвящена беременности. То есть, во-первых, книжка человека, да, как бы не доктора, не воспитателя, не акушерки, и не матери 5 детей, а вот такая вот наглая, не знаю, вот взяла и написала вот об этом периоде. Книжка была мной написана, потому что я не могла ее не написать. Вот я просто поняла, что вот как бы я не хотела ее не писать.
Такая была загадочная беременность.
Беременность, ну, наверное, была не хуже, не лучше, чем у многих других. И если бы я встретила свою беременность там, в возрасте, скажем, 23 или там, даже 25 лет, возможно бы и не было бы никакой книжки. Но я забеременела в возрасте 28 лет. Наверное, вот в моем случае это тот самый
какие
возраст,
тонкости,
когда что-то в голове меняется, что-то происходит, и начинаешь обращать, какая-то там шкала ценностей меняется. И вот у меня она до такой степени вот как-то изменилась, и вот настолько я как-то полюбила маленьких детей, просто влюбилась в них, вот в определенном смысле решила встать на их защиту.
Полюбили ли вы беременность?
Ну, безусловно. Я пишу, я просто воспеваю ее, я пишу о том, какое это божественное состояние и насколько мы иногда его промахиваем, насколько как бы неправильные вот приоритеты расставляем в своей жизни. И я рассказала о том, что мне чудом удалось ее не промахнуть.
Оль, а вы от руки писали вообще книгу?
Я начинала ее от руки, потому что я до последнего времени даже не умела в интернет заходить.
То есть, наверное, так было. Вы кормили. Одной рукой придерживали ребенка, а другой писали.
Меня очень радует стремление мужчин просто как конструктор женщин, значит, как этот Спок, да, вот
это
он,
всегда.
Он,
а мужчины
как бы
всегда
расчленяют, разбирают, да.
Ну, это наша сущность.
Суть,
ну,
да, никуда от этого не деться.
Это, да. Женщина для нас объект, а не субъект.
Ну, пытаясь все равно как-то серьезно ответить на как бы ваш вопрос, я хочу сказать, что, конечно, при кормлении ребенка нельзя заниматься ничем, кроме кормления.
Строгая, серьезная мать. Вот
строгая, серьезная, конкретная мамочка.
То есть она написала книжку уже после кормления.
Или это...
Я начинала ее писать. Вообще идея возникла еще в период беременности, когда я стала узнавать какую-то информацию, а вот я вижу, вот выхожу там во двор, а рядом вот все по-другому другие мамочки делают. И я пыталась что-то им сказать. Потом поняла, что это неблагодарный труд.
Заканчивается родами или как?
Книга планировалась год до родов и год после. Но материала набралось очень много. Потом у меня возникла такая интересная идея оформления.
Год до родов – это не беременность, насколько я знаю.
Год до родов включает в себя период еще и планирования ребенка, и само зачатие ребенка, что тоже на самом деле не так уж и просто, как может показаться вам на первый взгляд мужчинам. Поэтому на сегодняшний день вот вышла первая часть, которая посвящена жизни семьи, и ребенка до родов. Потом будет какая-то книга, не знаю, какая она будет по счету, какая-то книга, посвященная рецептам для беременных и кормящих, а также для всех людей, желающих иметь у себя дома здоровый стол. И еще какая-то книга будет посвящена жизни семьи ребенка после родов.
А думали вы о том, что эта книга может дать возможность нашему населению удвоиться или утроиться? Вот почитаются, захотят все
на денег.
Вы знаете, я думаю, что нет.
Это
нет.
Совпало. Желание президента и желание актрисы совпали в этот момент.
Нет, Саша, у меня нет такого желания. У меня желание пробудить осознанность. Но нежелание иметь большое количество детей. Я как раз против бесконечного рожания.
Это как раз есть то, что является уже в течение 10 лет основной темой русской литературы. Женщины решили себя осознать. Я пишу в сборнике «Время рожать», который тоже Володя знает, о том, что женщины стали у нас маленькими Мишелями Монтенями, это такой французский, вы знаете, философ, который, ну, одного не случилось, но случилось несколько. Они стали вот писать, кто как стрижется, кто там как ноги себе бреет, кто беременеет или беременеет, тоже и так можно сказать.
То есть они самодостаточны?
Нет, они стали себе, как Монтень, решили описать. Причем описать не в романтических, там, Наташа Растол, хотя там не только романтизм.
Я думаю, что в вашей жизни не было конструктора Лего, потому что желание все равно конструировать, разбирать и собирать вас не умерло, судя по тому, что я сейчас слышу. Я думаю, что это не...
Все-таки у меня было много Лего, поэтому мне наоборот. Аппетит во время...
Мне кажется, что мы просто возвращаемся к нашим прославянским корням. Вот у меня полное такое ощущение. Ну, конечно, ведь всегда же ведь в центре стояла раньше женщина. А вот вы как раз, вот вы те самые... Наши богатыри, которые неожиданно вдруг решили стать воинами. Зачем? Оставайтесь богатырями.
Вы знаете, очень интересная мысль, вы, наверное, знаете, явно была где-то опубликована Машей Арбатовой, о том, что она предложила самолетами завозить сюда индусов, потому что мужчин для всех русских женщин не хватает, а индийские мужья, у нее есть опыт, у нее последний муж как раз индус, индийские мужья, они обожают женщин, они за ними ухаживают, они готовят и так далее, принцессы. И поэтому вот это был такой лозунг. Я думаю, что это лозунг как раз той партии, в которую Маша сейчас... и входит, и забыл, как называется партия, там, с Борщевским.
Индо-российская
партия. Индо-российская партия. Она будет представлена в нашем парламенте в будущем.
Здорово. Давайте, Володя, дадим слово. Во-первых, Володя, расскажите немножко про издательство, в котором вы работаете, чтобы мы знали вообще, что это такое «Зебра Е». Чего оно издает вообще?
Наше издательство издает, можно сказать все вообще. Единственное, не помню книги про беременность, вот, к сожалению.
Не было еще, да.
Может быть, какие-то будут...
Ну, косвенно, вот, например, воспоминания Казакова, там есть о беременности.
Книгу, потому что нету... Вот, есть познавательные книги, их достаточно много, но это... 177 чудес света и все. Вот главное чудо, про главное чудо света нету.
Про рождение, про приход новой жизни у вас нету.
Есть художественное чудо света.
Да, 178. Есть художественное произведение писателя Виктора Ерофеева, в частности, и другие разные произведения. Ну, то есть так или иначе, во многих книгах идет об этом речь. Но впрямую, вот как сейчас было рассказано, впрямую ни одной пока книги такой.
Не, ну а «Русская красавица», как ты помнишь, что там
она начинается с этого.
И она забеременела, и там все продолжается.
Мне кажется, вот «Зебра Е», если я не ошибаюсь, то Володя меня поправит, именно в «Зебра Е» выходят сейчас такие замечательные книги о воспоминаниях известных деятелей культуры, театра. Алла Демидова там выходила.
Сейчас случайно пригласил.
Марк Захаров.
Хочу и спросить человека, который это издает.
Как-то скрывает. Главный редактор.
Я как раз к этому хотел подвести, чтобы сказать о том, кто пишет и зачем книги, что вот те книги, которые издаются в нашем издательстве, это книги крайне серьезных людей с гигантским опытом жизненным в искусстве. То есть у нас вот как-то нас обошли книжки, ну, немножко, скажем так, полегче. Вот,
легкомысленные.
Да, телеведущих. Пока нет.
Хочется издать. Кстати, я даже знаю одного моего друга, но сейчас секретов не буду, но известный, который пишет книгу для издательства «Зебра Е».
Вот так, да?
Да. Так, у него и фамилия, и имя начинается с буквы «Д». И уже можно догадаться. Ну, хорошо. Так, значит, и что же получается? Вот вы занимаетесь этими книгами. В чем их вот смысл этих книг? Они, люди, говорят искренне или хотят тщеславие?
Абсолютно, вот просто... абсолютно искренне, потому что, ну, например... Марку Захарову или Али Демидовой, их трудно заподозрить в какую-либо неискренность. И
откровенные
они хотят,
книги.
Абсолютно откровенно. Они хотят поведать о своем опыте, о том, как они, что они думают об искусстве, и с кем они общались, встречались, с чего начинали. Что делают сейчас?
Витя, я хочу похвалить одну книжку, которую я действительно хорошо знаю, которая вышла в «Зебры». Угу. Вот, это книжка «Двухтомник» Михаила Казакова.
Это
замечательный двухтомник.
Да.
Причем в него вошли не только статьи Казакова, которые печатались до этого в периодике, но в том числе и вот такой роман «Фикшн-нон-фикшн», последний роман, в котором он рассказывал о том, вспоминал о своей молодости, о том, как волей-неволей он сотрудничал с КГБ. Если вы помните, это очень такая дискуссионная была повесть. Она полностью так, повесть, книжка, она опубликована в этом двухтомнике. То есть получается, что то, что выходит в «Зебре», это книги, которые сублимируют жизненный опыт людей. То есть,
и потому они интересны.
Это
многим,
итог.
Да.
Итог.
Да, это итог, да.
Почему они прекрасно изданы?
Да.
Прекрасно.
Кстати,
потрясающе. А кто делает обложки для этих книг? И почему там в основном все-таки фотографии на обложке? Это потому что же узнают.
Это потому что наш художник Андрей Рыбаков придумал такой ход, чтобы человек был... Ну, то есть видно было его сразу еще и на обложке. И специально выбираются такие серьезные фотографии. Ну, может быть, впоследствии будут и не совсем серьезные, все зависит от того, кто...
Ну, скажем... есть же и несерьезные вот эти книги, которые издаются...
Я говорю, впоследствии, может быть, будут и не серьезные, пока серьезные.
Помните, там,
да,
где
серьезные,
вышел Бродский, да. Вышел Пригов... Ныне покойный уже, да, и собирается, по-моему, еще кто-то выходить, да?
Валерий Попов,
да,
выходил.
Выходил, да.
Вот. То есть есть несколько моментов, почему авторы пишут книги. Первый момент, это тот, о котором...
Нет, какие авторы?
Вообще просто непрофессиональные, мы говорим, непрофессиональные писатели. Да? Потому что понять профессиональные вообще всегда немножко относительно.
Больше профессиональных у нас писателей.
Слушай, ты помнишь, Горький сказал, что каждый человек может написать одну книгу.
Конечно.
Но вот Оля расписалась, уже хочет вторую, третью.
Нет, я как раз изначально уже планировала.
Оля уже стала писателем.
Нет, я не писатель совсем, нет.
Нет, мне кажется.
То есть не продается вдохновение, а можно рукопись продать. Это то есть писатель начинается тогда, когда он живет за счет литературы. До этого он всегда является любителем или непрофессиональным писателем.
Да.
Таким образом, вот если мы будем говорить о Боле, да, то это авторы, которые нашли удовольствие в литературе. И они пишут литературу.
А вот легко было писать вам?
Мне было писать очень легко, тем более, что я
очень прямо легко, да.
Потому что
Я получала кайф от этого. У меня не было четких сроков. Вернее, как, они были установлены издательством, я в них когда...
А вы уже вошли в контакт с издательством, да?
Так случилось, что меня одна телеведущая привела в это издательство. Совершенно случайно она узнала, что я пишу. И она говорит, а у тебя есть издательство? Я говорю, да я даже как-то не думала об этом. Она говорит, ой, пойдем.
Вот телеведущих в нашей жизни угрожающе велика.
И так случайно произошло абсолютно. И мы установили срок, но я в него совершенно не умещалась. В итоге я его просрочила, наверное, года на полтора.
Даже так, да.
И я позвонила и сказала, ну что мне это хотите, я там аванс верну вам какой-то. Они сказали, да нет, вы пишите, пишите. И я уже просто писала.
Значит, вы
и
писали,
вот и не писала.
Это было очень легко. И вам хотелось...
Мне было легко, знаете почему? Потому что я же для себя все формулировала прежде всего. И мне для себя было вот интересно. Я столько много всего там как бы зашифровала, написала. У меня там очень много информации вот очень простым языком написано. Я часто говорю слово «очень», это, наверное,
ничего,
такая актерская черта.
Но я бы хотел все-таки продолжить классификацию.
Да, давайте
потому что если первая классификация – это Оля, это люди, которые первую пишут книжку или вторую книжку, но которые совершенно не думают бросать профессию актрисы. Да,
я хочу еще заметить, это итог, но это не итог всей жизни, о котором Володя говорил,
а это
такой промежуточный итог.
Второе – это книги-итоги, когда вот Марк Захаров или... там Михаил Казаков,
или Доронина, или Юрский.
Да,
это вообще сборник его просто произведений прозаических.
Третий путь, третьи авторы, это, извините, начинающие писатели, которые тоже не профессионалы. Возьмем популярную сейчас ныне писательницу Оксану Робски. Вдова своего мужа пишет роман. Именно роман, а не автобиографическую повесть, да, роман, который становится известным. Вот так появляются, собственно говоря, писатели. И так появлялся когда-то, не знаю, может быть, Виктор там и так далее. То есть это люди, которые начинают свой путь в литературе, и потом литература становится для них главенствующей. Есть еще четвертая классификация людей непрофессиональных, но которые выпускают книги. Это, конечно, книги, написанные, которые являются литературными записями, или книги политиков. Мы с вами вспомним, что, например, у Владимира Вольфовича Жириновского, у него там 50 книг там. Ирина Хакамада сама, по-моему, все-таки написала 3 или 4 книги, некоторые очень любопытные. Вот. То есть у нас получается вот такая, я бы сказал, классификация из 4 видов
литературы. 4 ты считаешь, да?
Я пока насчитал 4.
4. То есть второй самый сложный, это получается, что человек молодой, но он уже внутри писатель, ему только надо объявить всему миру, что он писатель, потому что писателями рождаются, они становятся.
Да, да, абсолютно.
Я разговаривал на эту тему, извините, снова я быстро говорю, разговаривал на эту тему с двумя любопытными авторами. Один из них известный адвокат Михаил Борщевский, и даже с тремя. Третий это Евгений Гришковец, актер по профессии, который сейчас нам известен как писатель, да, и телеведущий. И Арсен Ревазов, тоже один из гостей программы Виктора Орфеева, бизнесмен и компьютерщик. Они все написали романы. И они сформулировали, кто-то из них мне сказал, по-моему, Гришковец сказал, Борщевский, что когда нам, успешным людям, они успешны в своих профессиях, люди, становятся около 40 лет, когда мы достигаем этого возраста, мы понимаем, что мы не полностью израсходовали свой внутренний потенциал, творческий потенциал. И нам хочется его обобщить до уровня книги. Сейчас,
Именно до книги.
До уровня книги.
Это не то, чтобы снять о себе фильм, например. Давайте снимем обо мне фильм. Это все равно не то.
А мне кажется, что... Дешевле.
Вот смотри, человек, наверное, свое богатство в гроб не заберет, а книги свои в гроб заберет, и они там будут у него все время лежать в этом гробу до скончания. На волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях актриса Ольга Гудина, поэт-критик, телеведущий Александр Шатал. Кстати говоря, все-таки я делаю акцент поэт и критик, и телеведущий. Все-таки ему потом пришлось за это отчитываться. И главный редактор издательства «Зебра Е» Владимир Вестерман. Тема нашей передачи, если кто еще не понял, почему все пишут книги. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
30 минут, коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
В чеченском городе Шали обстреляна комендатура внутренних войск МВД России. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, ранены 2 военнослужащих. Утром сегодня в Дагестане в результате обстрела был убит сотрудник милиции. Еще 2 получили ранения. Локализован пожар на грузовом пароме, загоревшемся в пятницу утром в районе Сочи. По просьбе судовладельца паром решено отбуксировать в Турцию, откуда он прибыл. Однако судно накренилось почти на 30 градусов и может опрокинуться. В Невельском районе Сахалина, пострадавшем от сильного землетрясения, продолжаются восстановительные работы. Уцелевшие здания постепенно подключают к энерго- и водоснабжению. Некоторым жителям разрешено вернуться в свои дома. Начались выплаты компенсаций. Европейский Союз вводит эмбарго на импорт скота, мяса и молока из Великобритании, где подтверждена вспышка ящера. Жертвами катастрофических наводнений в Южной Азии стали, по данным ООН, 1400 человек. 25 миллионов остались без крова. На севере Ливана вновь обстреляна главная электростанция. Прекращена подача электричества. Боевики группировки «Фатх аль-Ислам» обстреливают эту электростанцию ракетами уже во второй раз за несколько дней. Власти Афганистана вновь отказались освободить заключенных талибов в обмен на южнокорейских заложников. В США военный трибунал признал рядового Джесса Спилмана виновным в изнасиловании и убийстве 14-летней иракской девочки. На Украине партия регионов Виктора Януковича и социалистическая партия Александра Мороза утвердили избирательные списки на сентябрьских досрочных парламентских выборах. Новый парламент Турции приведен к присяге. В парламенте, переизбранном на недавних досрочных выборах, большинство мест принадлежит правящей партии «Справедливости и развития», которую возглавляет премьер-министр Реджеп Эрдоган.
Радио «Свобода». Мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях актриса Ольга Будина, которая сегодня узнала слово «нонфикшн», что замечательно. Поэт, критик и телеведущий Александр Шаталов и главный редактор издательства «Зебра Е» Владимир Вестерман. Тема нашей передачи – «Почему все пишут книги?». Мы попытались сделать такую классификацию, кстати говоря, интересную, действительно предложил Саш Шаталов, и поговорили о том, что такое фикшн и что такое нонфикшн. Оля взяла записную книжку и по-английски или по-русски. По-русски или по-английски?
Ну уж, конечно, по-русски. Ну что же я буду,
по-русски записала, написала.
Чтобы
книгу,
я не перепутала, не забыла. Да. И теперь всем буду говорить, оказывается, что я написала. Нонфикшн.
Это же
не просто
Лев
книжка.
Лев Толстой бы написал «Войну и мир», а потом спросил, что я написал. Ему сказали «Роман эпопея». И он сказал «Эпопея».
Он бы написал
фикшн, правильно. Это правильно, потому что фикшн и маленький рассказ, и роман Толстого.
Но это фикшн, потому что он писал не о самом себе, а о Наташе Ростовой и Андрее Болконском. Вот.
А вы писали именно про Олю Будину.
Я бы с удовольствием, может быть, писала о ком-нибудь другом,
но... были такие подробности, которые вот из-за того, что были утаили?
Нет.
А представляете, если бы вы были Наташа Ростова, вы могли такие вещи рассказать, ну, все про нее.
Да, ну, я подумала, что как бы вот для данной темы очень важно...
Там тема зачатия, загадки.
Знаете, странно, что Оля написала книжку именно о беременности, а не о своей, например, актерской деятельность, потому что, в общем-то...
Там нет об этом ничего.
Одна из самых загадочных актрис, на мой взгляд.
Да. Представляете, нет даже фотографий, там нет ничего.
Оля, почему?
Это вот если вы хотите, там, не вы, вот какие-то читатели хотят... жаждете крови, мяса, подробностей, интриг. Не покупайте мою книжку в таком случае.
Так, а интрига беременности, по-моему, важнее. Я вообще, Оля, становлюсь человеком театра. Я могу сказать, что я позавчера подписал контракт или как-то договор с Ленкомом на постановку «Русской красавицы». Uh-huh. И «Русская красавица» в режиссуре Андрея Желдака, который хороший, с Машей Мироновой в главной роли.
Ну, это будет роскошная
вещь. И в марте у нас премьера. Я вас всех приглашаю.
Благодарю. А знаете ли вы, что я была на вашей премьере «Русской красавицы» много лет назад в Гатчине?
Да ну, правда?
Правда. И вот там-то я вас разглядела вблизи.
Да, это «Русская красавица» была как фильм итальянский.
Итальянский, причем, да, там играл Игорь Костолевский, которого совершенно случайно я сегодня встретила в СТД, а сегодня встретила вас. Причем я не знала, что я иду на встречу с вами, я шла просто на там.
То есть вам надо писать книгу следующую, и следующая книга, может быть, будет не только о беременности, но и об актерской судьбе. Мне, например, всегда интересно, почему люди приходят в актеры. Вот, знаете, я живу рядом с Щукинским училищем, и я каждый раз прохожу мимо и думаю, какие же сумасшедшие, со всей странно приходят, бренчат на гитарах, это перед началом экзамена. Да, как можно поступать и кривляться, выступать на сцене? То есть вот это значит внутри себя вырастить цветок какой-то актерский.
Это правда. Оля, расскажите немножко, просто для наших слушателей, расскажите, что вы сейчас делаете, в каком театре? Ну, вот
я никогда,
что-то
я
знаем,
никогда,
а
я никогда не играла в театре, но вот к вопросу поступления, я помню, что я собиралась поступать в Мнесинское училище.
То вы только в кино? Только в кино?
Да. Я всегда работала только в кино. Я, когда была студентка, работала 2 года в Ахтанговском театре и решила потом, что и хватит.
Не сложилось дальше.
Нет, не сложилось, то, что я не стала складывать. Не то, что не сложилось. Так вот, я в промежутке между своими занятиями с педагогами из Гнесинского училища просто как-то нашла дворик Щукинского училища, и там была вот эта толпа абитуриентов с гитарами, какие-то потлатые в каких-то там мятых брюках широких, или даже не широких, коротких юбках, ну и прочие, все с сигаретами, с баночками спрайта, там что-то такое. И я на них так смотрю и думаю, и что? И вот вы все считаете, что вы тут артисты? Я на них так разозлилась и пошла записываться на прослушивание.
Вот так. А давайте все-таки еще вернемся к вопросу, почему все пишут книги. Почему вот все-таки... Вот Саша высказал идею, все-таки хочется подвести итог. А вот вы почитали столько, гораздо больше, я думаю, чем мы с тобой. А может, там все-таки тщеславие? Вот что вот я достиг таких, вот я такой знаменитый, я сейчас расскажу, а вы будете мне завидовать и будете восторгаться. Есть этот
момент? Отчасти, конечно. Но я думаю, что потому что человеку все-таки захотелось что-то, что-то поведать миру, да, как говорится.
А вот Сашенька, он же иногда с подколом, он говорит, что иногда в воспоминаниях можно такое написать, чего и на самом деле не было. Вот эти книги...
Конечно, это же уже вымысел, это художественное произведение.
Фикшн.
Я думаю, что любое произведение, такой роман, конечно же, тоже фикшн.
То есть, несмотря на то, что это мемуары, вроде бы,
да? Несмотря на то, что это мемуары, хотя, может быть, там 95% того, именно того, что было на самом деле.
А 5% самые сладкие.
Самые сладкие, да, может быть, и выдуманы. Хотя, если не исключаю, что и 100% описано то, что было на самом деле. Но невозможно... помнить, наверное, действительно на 100%.
Саша, может,
что-то надо прифантазировать.
Может
хоть
человек
чуть-чуть
сам о себе написать? Ну вот о другом может написать.
О ком?
А вот вопрос.
О ком
легче тебе писать? О себе или о других? Ну я понимаю, как ты, как поэт, пишешь...
У тебя есть только, классический пример.
У меня только один герой, лирический, больше нет.
Нет, есть
у нас...
приятно.
Есть Эдуард Лимонов, известный писатель, который, в общем-то, в русской литературе наиболее откровенно и наиболее убедительно ярко написал романы, то есть фикшн, написал романы, в которых он является главным действующим лицом. И до сих пор люди гадают, был это с этим Лимоновым политиком?
Это же нон-фикшн.
Это фикшн, но с элементом нон-фикшн.
Вы меня запутали?
Нет. Все, значит, нон-фикшн – это когда не выдумано. Вот ваша вещь про беременность.
Вот объясните мне в таком случае.
Учебники исторические, исторические какие-то исследования.
Какие-то вещи я не могу вложить в свои уста, да, на страницах своей книжки. И вот у меня эти вещи говорит кто-то другой. Это тогда что?
А вот я скажу, у меня есть такая книга, она новая, и Володя прекрасно знает, потому что ее издавала «Зебра Е». И там она называется «Хороший Сталин». Это история моей семьи. И там написано, что все персонажи этой книги, включая реальных людей, вымышленные, а также вымышленный сам автор.
Замечательно.
А вот мы сейчас издали книгу, она называется «Блюз для Агнешки», где вымышлено все, кроме джаза. То есть книга, описывающая, там, примерно, 30-летний период приключений героев на фоне джаза. И
кто автор?
Их Владимир Мощенко. Вот, с предисловием Аксенова, такая, в общем...
Которая обожал
книга, 650, да. 650 страниц.
Значит, пишут актеры. Да. Значит, в «Зебре Е»,
актер, конечно, считаю, все-таки в «Зебре Е» пишут на, может быть, процентов, так сказать. 83%, может, 84%, это все-таки писатели.
Нет, а вот смотрите, вот, Володь, вы главный редактор, вы хочу, чтобы написала Алла Демидова, и вы звоните.
Алла Демидова, да, она сказала, что я, мало того, что вы хотите, но я уже все-таки, уже и написала вообще, поэтому вам передаю.
Соединились. А были такие вот побудительные, что вы...
Вот сейчас у меня был побудительный интерес, чтобы не только, так сказать, поколение, вот то такое вот поколение.
Высокое
уже, так сказать, уже.
А среднее и маленькое.
Академики, профессора, преподаватели, ректоры, те люди, которых как раз...
Ну и те, учили, которые еще умеют беременеть. Вот этих тоже надо.
Вот их совершенно, да. Совершенно нет. И не допросишься у них, чтобы они... Вот, пожалуйста, ребята, ну напишите книжку.
А вам хотелось бы, чтобы Земфира написала что-нибудь? Или
вот это я просто Ксения Собчак. Знаю. Ксения Собчак уже написала. Да, да, они соединились книжки, да. С писательницей Оксаной Робски.
Да, в вашем издательстве?
Нет, тут начинается интересная очень тема. Вот я хотел сказать, к сожалению, не в нашем издательстве.
Вот уже секреты идут.
Потому что я переживаю, потому что это гигантских тиражей книги. Они тянут за собой экономически очень выгодные для издательства. Вот в чем дело.
Это они, может быть, наши слушатели не знают, что не писатели себя, пишут да. книги только ради гонорара, наверное, да? А издатели ради ради прибыли.
Ну, ради того, чтобы да, чем больше прибыль, ну, да, тем больше мы сможем издать тех писателей, которые, может быть, начинают и они бы рады, скажем, вложить даже деньги в свою собственную, у них просто их нет. А напечатать их надо, иначе каким образом? И кто узнает, что этот человек собирается стать писателем? Он уже что-то написал. Он хочет издаться, а как это сделать? Издатели, ну, экономисты, финансисты, они от этого дела, ну, отказываются. Ну, можно очень много, не буду таких конкретных примеров.
Ну, хорошо.
А они вот отказываются, но приходится заставлять это делать.
Совершенно не понимаю. Смотрите, так, вы говорите, Алла Демидова, Казаков, да боже мой, я думаю, что это должны быть миллионные тиражи.
Нет.
Это по сравнению
с тиражами телеведущих, это маленькие тиражи все-таки, потому что...
Это перверсия. Этих, а знаете, что перверсия? Перверсия – это извращение.
Да?
Да.
Вы знаете, еще есть одна тема, которая касается именно этого, почему люди пишут и как они пишут. Вы знаете, что сейчас это все-таки, слава богу, в России все более и более активную роль играет интернет, и поэтому существуют целые такие блоги, в которых люди пишут свои дневники. Uh-huh. Многие из них пишут профессионально, выходят эти книги, книги эти выходят и на Западе. На Западе даже есть конкурс, по-моему, третий год он существует, когда лучшие из дневников издаются в виде книги. Например, первое место получил дневник американской женщины, которая пыталась, она взяла старую французскую кулинарную книгу uh-huh. и пыталась эту книгу всю, все рецепты...
Адаптировать, да?
Она пыталась это все приготовить. Ага. Она была скромная женщина.
И записывала,
женщина.
Как она это делает?
И она просто записывала, как она это делала.
Хороший издательский проект, да?
Оказалось, что это...
Все сгорело.
Почти сложно, потому что все горело. Потому не хватало каких-то специальных лобстеров, каких-то... И в конце концов, вся Америка переживала, сумеет она сделать это блюдо или не сумеет это блюдо приготовить. Ей присылали эти все вещи со всей страны. То есть получилась такая объединительная, хорошая книжка. То есть я хочу сказать, что дневники
очень разные. Каждые такие проекты, да... Они должны быть просты изначально.
Очень,
и
да.
тогда они летят. А когда усложненный проект, он сразу тонет. А это поднимается вверх.
У нас в Москве тоже выходят сейчас это некоторые дневники. Они просто как дневники, как записи, которые сначала существовали как блоги. Появляются целые писатели из интернета, которые вроде бы на некоторое время выныривают в нашу повседневную жизнь. Но здесь уже мы вынуждены говорить о том, что есть ли внутренний посыл или нет. Вот у Оли, у нее внутренний посыл. То есть у нее не просто беременность. Она сознательно шла к этим ощущениям, эмоциям, которые написала.
Посыл я всегда сдрагиваю, потому что у нас слово посыл связано с каким-то хочет куда-то далеко посылать. Но внутренний посыл я принимаю все-таки как положительное явление.
Да, вот по отношению к начинающим авторам, вот как раз это слово и применимо в очень обидной, в обидной форме.
Правильно, да. Потому что издатель как раз осуществляет свой посыл.
Это как огня просто бояться. Это нужно просто заставлять и объяснять многократно, что этого человека надо издать хотя бы, ну, тиражом, там, не знаю, хотя бы 1000-2 вообще.
А вот что вы порекомендуете молодым людям, которые действительно хотят написать книгу. То есть вот их много.
Написать. И при этом они,
да, они
еще
при этом
не,
уже пусть
не
садятся
знают.
И пишут. А как
но они написали хотят. Книгу. Они уже. Что, допустим, могут поставить эту рукопись или
верстку
на радио «Свобода» специально для вас? Что они должны делать?
Они должны послать специально для меня в «Зебру Е».
То есть это можно в интернете найти ваш адрес?
Можно найти в интернете, можно найти нас по телефону.
И что вы с этой рукописью сделаете?
Мы эту рукопись прочитаем, и если это достойная, хорошая рукопись, то мы можем еще показать еще кому-то, чтобы еще люди прочитали, и когда мы соберем достаточно положительных мнений, мы представим эмоции, да, мы представим ее тем, кто в это...
То есть вы в это верите?
Должен будет вложить деньги.
Вы верите,
деньги,
что могут, да, быть такие книги?
Да.
И бывают такие.
Да,
и бывают.
Таких книг нами
то есть на зебра, десятки зебра, уже. Десятки, конечно. Значит, зебра готова работать с молодыми авторами.
Зебра готова
работать. Завалит сейчас рукопись после нашей передачи.
Я специально спрашиваю, потому что это приятное чувство, когда на человека начинают лететь рукописи по интернету и так далее.
Хорошо.
Конечно.
Я расширяю штат редакции. Это как раз очень хорошо. Этот толчок, чтобы
расширить
штат
издательств,
да. Нанимаю лид-консультантов, иди вперед, ради бога.
А хорошо, а вот, Саш, а теперь вопрос такой достаточно тонкий. А почему молодой человек пишет? Ну вот он же еще не знает, что он писать. Он вообще еще никто, кроме того, что он молодой человек. Вот почему вот он начинает писать? Вот как ты бы психологически объяснил?
Я думаю, что человек пишет не обязательно молодой. Человек начинает писать тогда, когда ему необходимо разобраться в себе самом. Вот. В молодости, в юности нам всегда хочется. Мы не доверяем родителям, мы не доверяем книгам. Мы хотим посредством письма разобраться в себе. В стихах, в прозе, даже в пьесах, в драматургии. Но вот у меня есть знакомая, кстати, она тоже подходит, ее книга под нашу тему, ее зовут Нона Ананьева. Она директор Ван Клифа, бутика Ван Клифа, то есть самые дорогие украшения. И она написала, вот сейчас, она уже, ну, не девочка, зрелая женщина, она написала два романа, вот, любовных, романа таких, действия происходят тоже с этими бутиками, ювелирными украшениями. Но посыл в чем был? Она переживала внутренний кризис психологический, там, любовь, возраст, женщина к 40 годам, она начинает тоже думать о смысле жизни. То есть, получается...
Еще одно важное слово.
Посыл...
Книга и смысл жизни, или маленькой жизни, которая была у вас в животе, жила 9 месяцев. Смысл жизни — это русская... Я тут, кстати, был в Твери и выступал на открытии флигеля в одном огромном дворце. У нас же столько дворцов, особенно в Тверской области. Говорят, что «Мертвые души» были написаны про Тверскую область. Я не верю в это, потому что там пахнет Полтавой. Но, тем не менее, там же по дороге из Москвы в Петербург ездили не только цари, но и очень богатые люди, и они, чтобы отдохнуть или пригласить царя, там настроили. Так вот, понимаете, дворец — это как ожерелье, то есть застежечка — это ворота, а там главный камень — это большой дом, а тут везде такие камушки. Ну, чудо, чудо, чудес. Я сидел, и вдруг я понял, в чем национальная идея России. Понял.
Интересно.
Сразу.
Даже.
Я понял, в поиске смысла жизни. Я потому что посмотрел, что именно там, в особняках, искали смысл жизни. Там что? Там были обсерватории, искали, значит, небесные тела. Там были павлины и ананасы. Там были уединенные беседки, до того уединенные, что лакеи подавали еду из-под земли. Так поднимался стол, чтобы барина не трогали. Чтобы он... Представляешь, как надо задуматься, чтобы лакей тебе вообще в мягких сапожках поднимал, а ты уже ничего не хотел.
Там были домашние театры.
Там были домашние театры, там была религия, потому что там были домовые церкви.
Да, да.
Я подумал, боже мой, что мы ищем? 10 лет, 20 лет ищем национальную идею. Вот
мы
она.
Не ищем ее.
Она, это и есть поиск мысли. Только наш народ ищет поиск.
Да, непрерывный поиск.
Вот смотрите, непрерывный.
А я вот могу с вами немножко не согласиться.
Да ради бога, вот это мы будем искать смысл жизни в споре.
Национальная идея заключается не в том, что мы ищем смысл жизни, а в том, что мы пытаемся вспомнить его. Мы его знали и знаем. Мы пытаемся его вспомнить.
Это мистический подход. Это мистический подход.
Вы можете говорить о том, что это мистика, о том, что это эзотерик. Вы можете говорить все, что угодно. Но я, опираясь на ту литературу, которую я читала, а я сейчас говорю...
Нонфикшн или
нонфикшн? А я сейчас говорю не про эзотерику. Ну вот, допустим, один ребенок из, если я не ошибаюсь, Аргентины, зовут его Флавио, ему 8 лет, написал книжку в таком юном возрасте сам о том, откуда он пришел, какова его миссия и что вообще мы должны делать и как жить. Потому что там была такая легенда, ну, конечно же, все люди приходят там с какой-то планеты, вот их души там живут где-то, ну, раньше все с Марса
приходили.
Я думаю,
что за него Куэлла написал.
Это
не
маленький Куэлла.
Нет, подождите, я вам рассказываю, о нем я узнала от Зигфрида Войтинаса, который в своей книге «Кто они, дети Индиго» написал о нем как о одном из своих то ли пациентов, то ли его родители как-то там приходили, если я правильно это помню. И... Так, вы меня сбили с мысли, я забыла, что же я хотела сказать.
Он писал смысл жизни, откуда пришли люди?
Что он... Да.
Нет, что смысл истории, жизни не ищут, а он
пытается его вспомнить.
Он, когда они сейчас все прилетают с Солнца, до этого, значит, мы все прилетали с Марса. И прежде чем...
Нет, мы с Марса прежде, чем... прилетали. Мы-то прилетали с Марса.
Вы с Марса, а они...
С Маркса.
С Маркса.
Мы не с Маркса.
Хорошо, я подумаю, откуда я...
Был такой фильм.
Нет, мы с
Венеры.
Мы с Венеры, конечно. Какая красивая вообще. Тонкая.
Очень
можно я сейчас закончу просто?
Да, пожалуйста, пожалуйста.
И вот, значит, он, прежде чем воплотиться, прежде чем спуститься на землю, их всех целуют, вот нас всех целуют ангелы забвения. А он сам успел увернуться.
Вас ангел забвения уже дважды поцеловал в течение этой передачи.
И он, представляете, он, этот мальчик в лаве, он вернулся, и ангел забвения поцеловал там не в лоб, а куда-то в щечку. И он поэтому все помнит. И нам поэтому об этом рассказывают.
А он промахнулся.
Да. И он поэтому все помнит, что там было.
Видите, сказка. Ну,
вы понимаете, вы говорите, что сказка.
Замечательная.
Но дело в том, что Зигфрид Войтенес, допустим, пишет, что вот все его пациенты индиги говорят одно и то же. Из разных стран, из разных семей, сословий, разного возраста.
Ангел забвения где живет?
Ну, ангел забвения где? У нас в сон, ну, на планете Солнце, но наверное.
Это не планета, это звезда Солнца.
Ну, значит, на звезде по имени Солнце.
Хорошо, хорошо. Давайте немножко еще поговорим по поводу книг. Почему политики пишут? Чтобы самооправдаться? Чтобы объяснить, что они действительно пекутся о народе, они думают...
Но это профессия, мне кажется.
Нет, вы знаете, вот я считаю, что не совсем так. Конечно. Если возьмем Хакамаду, Ирину, то если первые книги у нее были все-таки так продиктованы на политической деятельности, то сейчас она вообще собирается снять художественный фильм. Вы знаете, да? То есть это написала сценарий, по-моему, уже последней книжки. То есть ей это понравилось. Она как раз находится в том состоянии, когда ей нравится писать. Поэтому у политиков разные есть посылы для написания книги. Безусловно, действующий политик, конечно, ему нельзя доверять, и книжка его, конечно, ну, чаще всего не вызывает интерес.
Но это все-таки рекламная кампания.
Нет, один из крупных политиков был Уинстон Черчилль, был один из крупнейших публицистов одновременно и писатель.
А история войны его читаешь вообще как Ключевского. Велико. А, кстати говоря, Зебра не хочет издать Черчилля?
Очень хочет.
А чего? А где права? У кого
где
права?
У кого права? У семьи, конечно, у кого права.
Нет, а
да.
Перевод, ведь перевод, я помню.
А переводы у переводчиков. Кстати, это следующая тема да. Об авторских правах. Это наверное, это отдельная огромная
сказать,
тема.
В сталинские времена очень много книг переводили для служебного пользования. Uh-huh. Там и было написано для служебного пользования.
И в Хрущевские тоже.
И,
200 экземпляров.
Да, но там же работали прекрасные переводчики.
Ну, конечно.
Совершенно замечательно.
А где они хранятся? Они хранятся?
У меня штучки три есть. Да? Я их увел из литературки. Я там работал одно время. Я их оттуда увел. Потому что они их просто бросили. Да. Они их тогда спецрады были. Не кончилось. Да. Просто эти книжки все там валялись.
Их нельзя
я их
было
собирал.
Выносить на улицу.
Их нельзя было. Да. Ну, потом там в 99-м году уже можно было делать с ним все что угодно. Ну,
Ну, кстати говоря, вот там Черчилль выходил в этом...
Не в 2000-м году.
Для служебного пользования. И перевод был замечательный. То есть, значит, в это вкладывали серьезные деньги. И чтобы начальство мог прочитать в хорошем переводе. И бумага была хорошая. Я помню,
ручкой написано экземпляр там 57, да, 57. Да,
но сегодня, наверное, все-таки мы должны говорить о том, что есть такая форма, как литературная запись. Литературная запись – эта форма существовала всегда. То есть, когда человек имеет большую биографию, но не способен написать книгу, знаменитые там мемуары маршала Жукова там, и так далее, да? То есть, это источник информации, книга. То есть, это не книга эмоций, не книга чувств, а книга, прежде всего, источник уникальной информации.
Это летопись.
Да, летопись. Да. И такие книги существовали, и эти книги создавались, конечно, не писателями, не профессиональными писателями, но мы к ним обращаемся, и вот если Черчилль писал все-таки сам, то у нас аналогичные книги создавались. Вот. Так что это безусловно следующий источник.
Мы вспоминаем книгу Брежнева «Малая земля», да, которая была написана явно не им, да?
Аграновский.
Да. Аграновский. По-моему, не только он там коллективно. А, коллективные люди работали над этими вещами.
По-моему, в недрах нового мира, кстати говоря.
В недрах литературки, в недрах нового мира. Да.
То есть, это было прекрасное время, когда книга была жестом. И для того, чтобы изменить образ политика, такого политика, как Брежнев, необходимо было не снять просто фильм, не рассказать, не еще раз показать его по телевизору, а надо было написать книгу, книгу, которую написали замечательные черкисты. И получилось, в общем-то, на самом деле, если немножко абстрагироваться, достаточно искренний, глубокий фронтовой такой дневник. Угу. Вот. И я,
потому что писали талантливые люди,
да,
за него.
Я хорошо отношусь и к этой книге, и к книге...
За что он получил Ленинскую премию по литературе, да.
Ну, это уже приборы.
Ну, да.
Ну, вы знаете, вообще вот к тому, что выходит такое количество книг и всевозможных, да, далеко не всегда хороших, позитивных, в целом это явление очень хорошее, потому что, по крайней мере, всегда есть у нас теперь возможность не только сидеть в этой всемирной паутине. О чем мне всегда говорили, зачем ты ходишь в книжный магазин, зачем ты ходишь в библиотеку, когда ты дома, ты можешь все узнать, не то выходя из дома,
пошел обратный процесс. Оля сказала гениальную вещь. Пошел обратный процесс. Раньше от книги, да, бежали в паутину, да, вот, да, сейчас,
а
вашими словами,
понимаете,
теперь побежали из паутины в книгу.
И это очень интересный такой, интересный, как бы, процесс. Обратно у нас ход
еще
идет.
В прослушивание книги еще пошли. Да. Да,
очень много дисков, да, и кассет сейчас, да, записываются.
Есть очень хорошие записанные книги, да.
Я помню, все мое детство проходил под этими чудесными...
Театром микрофона.
Театр микрофона. Потом был у нас в 13.10 начинался, помните, литературные чтения какие-то.
Литературный час был.
Да, да, литературный час. Я всегда слушала.
Итогу,
а пластинки вот эти Вегиновы были со сказками.
Итоги этой передачи можно посоветовать каждому радиослушателю, который нас сейчас слышит, написать по книге.
Супер! Вот тогда он поймет, насколько это нелегкий вообще труд. Что-то интересное изобразить.
На волнах Радио Свободы мы завершаем, к сожалению, программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – актриса Ольга Будина, поэт, критик, телеведущий Александр Шаталов и главный редактор московского издательства «Зебра Е» Владимир Вестерман. Спасибо вам за участие в нашей программе. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Александр Лов-Сокольский, вел программу Виктор Ерофеев. Всего доброго. До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Кажется, что мы возвращаемся к сталинизму. Это будет все подчинено одному правителю, который поменяет конституцию. И это будет достаточно авторитарно.
Я не знаю. Я не знаю, какая Россия будет через год. Кто это может знать?
Все зависит от Китая и от США. Потому что и те, и другие претендуют на Россию.
Колонии, мировой. Так будет лучше.
Она будет худше, чем сейчас, потому что дети научаются у родителей, и так переходят из поколения в поколение.
А реально я не вижу перспектив. Дай бог, чтобы так осталось.
Если бы наши природные запасы правильно использовались, если бы все было разделено между гражданами, жили бы мы очень хорошо, как, например, в Объединенные Арабские Эмираты.
Я надеюсь, что через 20 лет мы все уже начнем забывать об ужасах межнациональных конфликтов и о том, что такое горячие точки.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели «Радио Свобода» в Петербурге. В субботу, 4 августа, в 6 часов утра, «Радио Балтика» приостановило ретрансляцию программ «Радио Свобода» в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас на коротких волнах, а также круглосуточно в интернете www.svobodanews.ru.